Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Я представляю моего сегодняшнего гостя. Это отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, братья и сестры.
В начале выпуска, что называется, короткой строкой. Давайте прокомментируем сразу несколько новостей, которые за длинные новогодние выходные произошли. Первое – это очереди везде, где только можно. Это и катки, и горки, и парки, ну и так далее. Жители нашего города, я думаю, что не только нашего, столкнулись с очередями везде, где только можно. Успели ли вы в очередях постоять за эти новогодние выходные?
Нет, не успел, потому что ни на катки, ни на горки я не ходил. Единственная очередь, которую я видел, это в Рождество на причастие очередь была.
Вот видите, даже там очереди были.
Да, вот причастники были, слава Богу, все-таки в храме. А других очередей я стараюсь, если что-то надо купить из продуктов заранее, перед такими праздниками, как Новый год. Из дома лучше не выходить, особенно по магазинам не ходить. Поэтому с этим я не сталкивался. В советское время были такие очереди, знаете, что насмотрелся на это, на все, на всю оставшуюся жизнь.
И решили, что в праздники лучше дома сидеть.
Да, лучше дома.
Я думаю, что люди, у которых есть маленькие дети, они вас немножко не поймут,
это
потому
да,
что с
согласен.
Детьми все равно надо куда-то...
Никуда не денешься.
Никуда не
детьми,
денешься,
да.
Зимние забавы, надо куда-то ходить. Ну и еще одна новость, более тревожная, скажем так, она пришла из США. Они готовы запретить экспорт гаджетов и систем программного обеспечения в Россию. Окончательное решение будет принято в случае продолжения конфликта на Украине. Американская администрация сейчас изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, и прежде всего это микроэлектроники касается. Под запрет также попадает все, что сделано с применением американских технологий или же где стоит программное обеспечение родом из Штатов. В первую очередь это, конечно же, телефоны, это электроника, это различные станки, которые стоят на заводах, и даже памперсы, потому что, как выяснилось, там тоже есть какая-то мембрана, которая изготовлена как раз с применением американских технологий, что называется. Ну, телефоны, не знаю, насколько это страшно, а вот какая-нибудь другая электроника, в том числе и заводская, и медицинская, вот это уже, пожалуй, пострашнее будет.
Я вот тут слушал случайно выступление Рогозин, по-моему, космосом занимается, и он сначала все говорил, что нам эти санкции не страшны, а тут пожаловался в последнее время, что космические корабли запустить не могут, не хватает микросхем.
Ну, сейчас, в принципе, кризис микросхем, потому что закончился вот этот самый, в природе закончился вот этот вот самый элемент, из которого они сделаны.
Ну, поэтому пусть так, но все-таки мы во многом, конечно же, сейчас зависим от этой техники. В общем-то, ничего такого ужасного я не вижу, хотя думаю, что возвращаться-то к прошлому, может быть, и не очень хочется. Были времена, когда нужно было позвонить в соседний город, да кого там в соседний, не у всех дома телефоны-то были. Нужно было к соседям бежать, на почту, заказывать переговоры какие-то. Такая морока была. Это ведь совсем вот недавно было. Если все это вернется, то, конечно же, очень печально. Потому что даже вот сейчас телефоны огромное удобство представляют. Встречаешься с человеком, ну нет его где-то вот. Позвонил, узнал и все. И ждать не нужно. Поэтому думаю, что эта вещь достаточно печальная. Особенно, как вы правильно сказали, когда дело касается медицинской техники. Потому что здесь уже стоит вопрос жизни человека, здоровья человека. Но то, что санкции накладывают, это вещь печальная. Но еще печальнее то, что мы сами это все не производим, к сожалению. К сожалению, мы так и не освоили эти многие вещи. Да не то, что там электронику. Порой самые простые бытовые товары до сих пор толком не выпускают. Вот это, к сожалению, печально, то есть, что в экономическом развитии мы пока отстаем, не то что от Соединенных Штатов, и от многих-многих других стран. Ну, что делать? Будем вот жить в таких условиях. Не надо забывать, многие люди живут в таких условиях. У нас 7 миллиардов.
В 21 веке.
В 21 веке там скотину пасут, и все как тысячу лет назад, как при Аврааме, Исааке и Иакове, все так же происходит. Ведь из 7-то миллиардов один только миллиард, наверное, всем этим более-менее пользуются. Остальные это люди, это живущие где-нибудь там в Африке, в Латинской Америке. Знать этого ничего не знают. Все по старинке, все кайлом, все мотыгой. Так вот, видимо, и мы потихонечку тоже вернемся.
Тут проблема в том, что к ним прогресс так и не дошел, а к нам прогресс пришел, а тут нам говорят, что да, теперь извините, до свидания.
Вот это нам показывает слабость современной цивилизации. Все может обрушиться в один прекрасный момент, поэтому всегда нужно держать домик в деревне, огородик там, чтобы все, лопатой картошечку выращивать. Ну, не знаю я, что получится, конечно.
Ну, старой техникой, наверное, будем пользоваться.
Преувеличение,
да.
Шутки преувеличения, но на самом деле, конечно же, печально. Хотелось бы, чтобы все-таки техника развивалась, и у нас в стране все это изготавливалось, и все это приносило благо народу.
У нас, к сожалению, все, что касается развития каких-то наших российских технологий, мы, конечно, пытаемся запускать тоже какие-то и социальные сети, и в технологии тоже стараемся, но пока, к сожалению, это вызывает только смех. Кстати, вот Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента Российской Федерации, не видит серьезной угрозы в возможном запрете на экспорт в Россию бытовой техники из-за этих самых санкций. Говоря об этой угрозе, он сказал, что санкции, которые запретят даже холодильники в России, это не самое страшное. Слава богу, посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите, в нашем обществе, они к категории самого святого не относятся, хотя это очень важно для удобства бытовой жизни. Конец цитаты. Ну да, кстати, тут стоит отметить, что во многой бытовой технике тоже стоят различные запчасти американского производства. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события, а мы далее в выпуске поговорим о событиях в Казахстане. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. В студии у меня отец Алексей Долгоруков. Самая громкая и, наверное, трагичная новость этих выходных – это, конечно же, события в Казахстане. Напомню, 2 января начались там стихийные митинги, тысячи человек вышли на улицы после того, как сжиженный газ для транспорта подорожал вдвое. За 2 дня демонстрации превратились в вооруженное восстание. Эпицентром сопротивления стала Алма-Ата. В городе захватили и подожгли здание городской администрации, прокуратуры и администрации президента. В итоге разгонять митингующих прибыли миротворцы. В городах начались погромы и перестрелки. В стране отключили интернет, сотовую связь. Также многие авиакомпании отменили рейсы. В ходе беспорядка в Казахстане погибло 164 человека, около 6 тысяч были задержаны. И только вот совсем недавно, 9 числа, удалось ситуацию как-то стабилизировать. Ну и сейчас продолжается вывод войск миротворцев из страны. Батюшка, следили ли вы за этими событиями и каков ваш взгляд на эту трагедию?
Ну, не очень внимательно следил, конечно же, от этих новостей никуда не денешься, потому что даже прихожане приходят и говорят, что у них в Казахстане есть родственники, они беспокоятся за их жизнь, за их существование. Ну и подробно тоже старался в это не вглядываться так, потому что у нас всякие тревожные новости, они приходят то с одного конца, то с другого конца. И если жить постоянно вот в этой тревоге, то тоже ничего хорошего не будет. Хотя события, которые происходят у нас, что называется, под боком, печальные. Вот, к сожалению, такое наследие Советского Союза нам осталось. 15 республик, 15 сестер, дружба народов, дружба навеки, помню, на плакатах писали. И все раз, и кончилось все пшиком. Конечно, можно тут обвинить, что там заговор какой-то, что пришли злодеи, всех людей обманули, все. Но сами-то ведь люди, они тоже настроены, бывает очень агрессивно. И не надо там никакой заговор искать. Есть немало национализма вот в этих 15 республиках бывших. И он тоже работает. И, казалось бы, тоже вот власть стабильная, Казахстан существует. И раз в один прекрасный момент, но я не думаю, что только из-за цен на бензин и газ.
Ну, давно нарастало.
Конечно, такие вещи обычно, как пороховая бочка, там тлеет, потом как рванет. Поэтому, конечно же, гораздо стабильнее те страны, которые отслеживают, что ли, вот эти ситуации, стараются, чтобы не допустить подобного взрыва. Хотя, я думаю, что все достаточно быстро там наладится в стране, стабилизация произойдет, но нужно всегда помнить, что мы живем в нестабильном мире, как бы нам, может, не хотелось. Нам, конечно же, хочется уюта, покоя, стабильности и прочего-прочего, но мы видим, что это все может прекратиться в один прекрасный миг. И поэтому падать тут духом не надо, а надо быть внутренне готовым быть ко всяким неожиданностям и жизненным сюрпризам.
Вопрос на самом деле открытый о том, что лучше. Все-таки вот такой вот взрыв и смена режима и надежда на какие-то дальнейшие политические изменения или живые люди, живые братья и сестры и мирное небо над головой. И пусть уж все так дальше продолжается.
Я думаю, что лучше всего постепенные реформы, потому что революция, она тоже ничего хорошего в себе не несет. Все революции обычно, когда еще Лев Николаевич Толстой писал, когда выходит на улицу с лозунгами «Свобода, равенство, братство», то значит сейчас начнут резать. Так вот оно, к сожалению, и происходит. Поэтому до такого состояния людей доводить все-таки, я думаю, не стоит. Нужны всегда постепенные реформы, которые бы снимали эти напряжения.
Как лично вам кажется, у нас в России возможен ли такой сценарий?
Ну, судя по 90-м годам, все-таки, я думаю, нечто подобное вполне возможно. Вроде бы казалось тоже у нас спокойные советские граждане, как у нас говорилось, все недобрые, все не такие приветливые.
А потом включаешь телевизор, а тут тебе танки на Красной площади.
Да, там танки.
По Белому дому стреляют.
Или товарищи маршируют по улице Ленина с лозунгами к памятнику Ильича, собираются, кричат «Долой!» там, «Да здравствуй!» чего-нибудь там. Я один раз попал вот как раз в 91-м году в это шествие совершенно случайно. Ехал в епархию за свечами и оказался, что трамваи остановлены и толпа народа как куда-то идет. Так что всякое может случиться, к сожалению. Но если вот не будут постепенные изменения, которые будут снимать различные подобные напряжения. Чем больше это все копится, тем, увы, страшнее все это и сильнее это все потом бабахает. Будем надеяться, что все-таки у руководителей государства, у политиков хватит ума и сообразительности таких вещей не допускать.
Ну, будем надеяться, что выводы соответствующие сделаны. Ну и далее тоже про митинги поговорим. На этот раз у нас в Екатеринбурге. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Говорим про события в Екатеринбурге. В самом начале этого года прошел очередной митинг против QR-кодов и электронных паспортов. Участники акции требовали отказаться от законопроекта о QR-кодах в общественных местах, который уже, напомню, рассмотрен в первом чтении Госдумой. Также они выступали в целом против сертификатов о вакцинации, дистантах в школах, а также против введения биометрии и электронных паспортов. Все эти меры они считают цифровым концлагерем. Также у участников акции вызывает протест единый регистр, где планируется собирать данные о гражданах. Далее цитата. «А людям, в том числе и детям, присваивается единый идентификационный номер. Это может ограничить конституционное право граждан на частную жизнь. А электронные базы не защищены от утечек и краж персональных данных», считают участники акции. Конец цитаты. Батюшка, как вы относитесь к возможному цифровому лагерю?
Концлагерю.
Да, к наступлению возможного цифрового концлагеря.
Я думаю, что на этом митинге не так много людей собралось.
Ну, 50-60. Нет, ну сам факт того, что люди
активно выступают. Дело в другом. Это вот социологический такой закон существует, что людей, которые активно социально, их меньшинство, но за них спинами стоят большое количество людей, социально пассивных вроде бы, но они вот этой пассивностью согласны вот с этими активными
которые вроде
людьми.
И молчат, да, но да, они на самом деле да, согласны.
Все правильно. Поэтому это показатели, в общем-то, тревожные. Еще больше людей, то есть огромное количество, которые солидарны вот с этими протестантами, скажем так, в кавычках их назовем.
Протестующими,
да, да, будет правильнее сказать. Они согласны, но на митинги не ходят, хотя случись какая-то ситуация, то они, конечно же, тоже свои мнения начнут высказывать. Это опасная ситуация, я думаю, что люди недовольны. Почему люди недовольны вот этим вот цифровыми вещами? Я думаю, что пугает их, наверное, страх некоторые испытывают люди перед новым, неизвестным. В свое время эти лампочки электрические боялись включать. Считалось, что фонари на улицах, они здоровье разрушают. Карикатуры видел до того времени, да, что все, покойники от этого все и больные все.
Ну и целая что... ведь профессия была фонарщиков, людей, которые меняли вот
тоже
эти
верно,
вот огни
да,
в фонарях.
Да,
и потом
без работы.
Столько людей, да, осталось
против
безработными.
Против всего, то есть, а паровоз еще страшное дело, это было ведь тоже оно вред огромный приносил. То есть человек достаточно консервативный, костный. Но я думаю, что люди молодые, они как-то более-менее спокойно на это смотрят. Люди постарше поколения, их это просто пугает сам факт. Потому что ничего не сделаешь, но молодые люди больше пользуются электронной техникой, а она у нас вся цифровая, ничего не сделаешь. Цифра – это вот такой вот единица измерения той информации, которая поступает в ту или другую сторону. И поэтому вполне естественно, что номера присваивать не потому, что там хочется номера присваивать, потому что вот техника эта вся цифровая, ничего не сделаешь. Думаю, что людям верующим, христианам здесь особо бояться нечего. Потому что если христианина спросят, ах, вот ты вот верующий человек, ты христианин, он без всякой цифры должен это все осознать и сказать, да, я христианин. Можно даже так делать, можно раз в год даже писать в соответствующие органы, организации все свои данные, сколько раз молился, сколько постился, сколько на храм Божий пожертвовал, вот, чтобы свидетельствовать о своей вере. Нам как бы скрывать нечего. Я думаю, что если какой-то преступный мир, вот, допустим, там или люди, там, ну, не знаю, там черный, белая зарплата существует, то там да. Там, конечно же, людям лучше все-таки свои данные личные прикрывать. Или, допустим, есть одна семья у человека, есть там тайная, другая, третья, чтобы это все не всплыло.
Вот такие люди как раз-таки, несмотря на введение вот всяких единых реестров и электронных паспортов и всего прочего, они-то как раз найдут способы, как и доходы скрыть, куда их перевести.
Наверное.
И как вообще не попасться на всем на этом.
Поэтому я думаю, что большая часть людей, которые протестуют...
Нечего им скрывать. Как раз.
Да, им нечего скрывать, но здесь само желание вот опротестовать что-то, не согласиться с чем-то, я думаю, что это чисто психологическое даже явление. Вот есть люди, которые просто в принципе, как Борис Николаевич, я не согласен, вот и все. И поэтому будут что-то другое вводить, они тоже откажутся. Ну, государству удобно знать обо всех все, куда пошел, чего, зачем. Такова природа государства. Если мы хотим, чтобы у нас было государство, и как мы считаем, что оно должно быть сильным, таким-то властным, то никуда не денешься, придется все это выкладывать и с этим соглашаться. Пугаться, я думаю, особенно паспортов тут вообще нечего. У нас уже, я думаю, что в паспортах уже микросхемы стоят у всех, считывают они все.
Ну,
прекрасно.
Есть уже, да, биометрические паспорта, которые вот
да,
как раз...
Да. Поэтому, да, я тут просрочил как-то паспорт, и надо было, деньги там остались, в сберкассе советских времен выдавали снять. Я прихожу и говорю, дайте вот, пожалуйста, мне. А мне говорят, вы знаете, не можем выдать у вас паспорт, просрочен на 2 недели.
Ну, то есть поменять просто надо было.
Да, просрочил этот срок. Я говорю, ну что уж 2 недели-то выдать? Она говорит, я не могу вам выдать, вас нет в природе, в базе
вас
электронной
не
нету.
Пока, да.
И все, я говорю, при всем желании, вот не могу вам выдать. Понятно. При всей моей доброй воле. Да какая разница? Ну, будет это электронный паспорт, то же самое, только там все это будет компактнее, может быть, полнее и прочее. Если я уже сейчас от того документа, который у меня есть, у меня вот такая зависимость. Есть паспорт, ты человек, нет паспорта, все, тебя не существует. Поэтому что делать? Это неизбежно. Ну, будем вот надеяться, что все-таки введут вот санкции американцы, запретят все электронные устройства.
Микрочипы, эти микрочипы как раз используются для единого реестра и для паспортов.
Все это запретят, это все на свете, и мы как раз будем жить по старинке с обычными бумажными документами.
Паспортом. Я так понимаю, вы не поддерживаете этих манифестантов протестующих.
Да, я думаю, что не стоит.
Ну и в конце этого выпуска хочу от вас услышать несколько назидательных слов. Сегодня у нас отдание праздника Рождества Христова.
Каждый христианский праздник имеет предпраздничный период. То есть, как бы мы готовимся к празднику. Вот к Рождеству мы готовимся постом. И после празднества. То есть, он не заканчивается днем праздник, а он продолжается. Ну, вот есть такая связь между двумя праздниками великими, между Рождеством и Крещением. Это святые дни, святки. Как вот я говорю все в шутку, что во время поста мы должны были жить жизнью безгрешной, то есть воздерживаться, не грешить, то во время святок мы должны жить святой жизнью. Так что я пожелаю нашим слушателям, именно чтобы святки, этот период у нас прошел в такой святости, которая и должна освещать жизнь каждого христианина.
Отец Алексей, спасибо вам большое за такие теплые слова, за небольшое наставление. Ну, а я на этом сегодня с вами прощаюсь. У микрофона была Мария Заостровных, вы слушали программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!